Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с замечательным историком, доктором исторических наук, главой историко-просветительского общества Сергеем Викторовичем Алексеевым обсуждаем трагические события Батыева нашествия на Русь в XIII веке. Итак, 1238 год, зима, монголо-татарские тумены атакуют главные города Владимира Суздальской Руси, а великий князь не может противостоять им, поскольку он занят сбором войск.
Монголы применили во Владимиро-Суздальской земле в более активном виде ту же тактику, которую, даже, вернее, наверное, сказать, ту же стратегию, которую применили в земле Изанской. То есть пошли с загоном, осаждая и, по возможности, разоряя все крупные города. Одновременно таким образом выбивая центры сопротивления противника. Конечно, города защищались, особенно если имели, как, допустим, Владимир или Суздаль, достаточно мощное укрепление. Иногда и небольшие крепостцы дрались ожесточенно.
Москва, Козельск.
Да, Москва, да. Козельск был уже позже и в Северской земле. Но и численное превосходство монголов, и отсутствие сведений в осажденных городах о том, что происходит с великим князем и его войском. Монголы, естественно, на этом играли. И открыто утверждая, что уже одержали победу и распуская всевозможные слухи. Все это, естественно, подрывало силы осажденных. Владимир, в общем, держался долго, дольше, конечно, чем Изань. Это был действительно мощный город с сильными укреплениями, не только деревянными. Но в итоге, после долгого сопротивления, он пал.
И надо сказать, что помимо него пали и другие города. Вот вопрос относительно города, который по размерам сравним с Владимиром и был своего рода средневековым мегаполисом. Ростов-Великий удержал натиск монголов?
Ни один город Владимира Суздальской земли натиск монголов не удержал.
Ну, а сам великий князь пытался все-таки организовать воинство своей земли, собранное из разных углов на реке Сеть, но вот не суждено ему было добиться победы.
Он собрал войско, но монголы окружили его раньше, чем он подготовился, и раньше, чем подошли все ожидаемые им подкрепления. Собственно, он уже в начале битвы понимал, что войско обречено.
Осталось
умереть с честью, что, собственно, он и сделал в сражении. Монголы опустошили Ростово-Белозерский край, где, собственно, там и произошла эта их окончательная победа. Они пошли дальше, объединив силы, в новгородскую землю, привлекаемые слухами о богатстве Новгорода. Но вот здесь происходит то, в чем рационально мыслящие историки видят силу природы, а Русь православная видела силу Божью. Монголы повернули от Новгорода.
Где-то у Игнатия Креста, не дойдя нескольких дневных переходов, да,
до Новгорода. Не дойдя нескольких переходов, не имея перед собой никакого противостоящего войска.
И благополучно взяв Торжок.
Взяв, да, южный оплот новгородской земли Торжок, оттуда они повернули. Конечно, ну, мы всегда гордимся своими дорогами в зимнюю пору, когда на нас нападает враг, но все-таки списывать все на дороге, может быть, и не стоит.
Иными словами, может быть, стоит принять в расчет на то, что армия была уже не в лучшем состоянии, она несколько месяцев пребывала в зоне боевых действий, очевидно, несла значительные потери, и силы человеческие не бесконечны.
У монголов, конечно, была большая армия. Видимо, сведения о 10 туменах в сумме не так уж далеки от истины.
То есть 100 тысяч человек.
Ну, вот в сумме, все действующие на Западе силы Монгольской империи. Но действительно силы изнашивались, были людские потери, были потери в лошадях. Их отчасти можно было компенсировать за счет трофеев, но в конце концов этот ресурс тоже ограничен. И действительно, монголы после этого до конца текущего года стремятся просто вернуться в степь. Тем более, что там их ждет еще не вполне оконченная война с половцами.
Ну, насколько я помню, после этого уже в 1239 году последует удар по городцу и Гороховцу. Он не имел такого масштаба, как завоевание Владимирской земли. А в 1240 году монголы обрушились уже на Южную Русь, и пал Киев, Галицко-Волынское княжество. Ну, организовало несколько большее сопротивление, и несколько городов выстояло, но остальные все равно пали под их ударами.
Да, все так. Но тут нужно, конечно, помнить еще, что обратный путь монголов в 1238 году не был легким. Именно тогда на их пути был Козельск в Северской земле, который Батухан назвал злым городом за упорное сопротивление, которое он оказывал всему, всей уходящей монгольской армии, которая собралась под его стенами. А это довольно небольшой, и тогда, в общем, небольшой городок. А в Смоленской земле монголы надолго не задержались и, видимо, понесли там поражение.
Вот это вопрос, который я хотел задать. Собственно, Смоленск, Туров, Пинск, Полоцк. Туда вели хорошие дороги, и, в общем, тем не менее, в летописях нет известий, что был взят Смоленск, был взят Полоцк, был взят Туров. Что там происходило?
Что происходило в Смоленске, мы можем судить в основном по небольшому житийному памятнику сказания Меркурия Смоленскому, Меркурия и воине. Согласно этому памятнику, святой Меркурий, смоленский воин, нанес поражение монголам, и, устрашившись, они ушли из Смоленской земли.
А вот чуть поподробнее, потому что, условно говоря, в учебную литературу, в школьный учебник это событие не попало.
В школьный учебник оно, это событие не попало, поскольку в житийном памятнике много чудесного. Там, собственно, Меркурий сражается фактически в одиночку. И, ну, наука нового времени не любит таких ситуаций, учитывая, что само сказание составлено, ну, где-то на 100-200 лет, может быть, позже событий. Естественно, что тут возникло у критически мыслящих
личностей.
Личностей, да, много вопросов.
Но поздний источник, это не значит, что источник, например, недостоверный.
Совершенно верно. И, в принципе, нет оснований сомневаться в самом факте того, что один из смоленских воевод героически сражаясь ценой своей жизни, отвел ордынскую угрозу от своего города. Что касается западно-русских земель, северо-западных русских земель, Полоцка, Турова, здесь, по всей видимости, вот как раз мы не имеем точной информации, что происходило. В поздних литовских летописях, литовско-русских летописях, потому что они на самом деле на западно-русском литературном языке написаны.
Которые поляки называли просто русским, уточним.
Так вот, в поздних литовских летописях рассказывается, что литовские князья организовали сопротивление монголам, и то ли в одной, то ли в другой точке Полесья разгромили монгольского хана Кадана. Кадан действительно был одним из участников нашествия, причем видным полководцем, наверное, одним из наиболее видных после Бату. Так что это имя историческое.
Ну, где-то Кадан, где-то Кайдан, где-то Кайдань.
Ну, понятно, что это он имеется.
Один человек, да.
Тем не менее, где именно произошло это сражение, непонятно. И вполне возможно, что здесь отразились различные столкновения полоцких и туровских князей, войски которых были союзные или наемные литовцы. с монголами, которые попытались через бассейн Припяти, не имея представления точного ни о самой этой реке, ни о ее весьма трудных для степной конницы окрестностях, пройти на север.
Или на запад.
На север, и да, или на запад. Ну, в общем, не очень удивительно, что в Полесье они были разгромлены более привычной к этому русско-литовской пехотой.
Ну что ж, дорогие радиослушатели, я хотел бы обратить ваше внимание на этот факт, который редко попадается в научно-популярной литературе и вообще отсутствует так или иначе в литературе учебной, не только в школьных, но и в известных мне вузовских учебников, в том числе предназначенных и для профессионального обучения историков. То, что Батыево нашествие не во всех точках было успешным. На Смоленской земле можно предполагать, не говорить наверняка, но можно предполагать, что какой-то из отрядов Орды потерпел поражение. Что касается Припяти, земель, которые к ней прилегают, Полоцка, Турова, иными словами, северо-западной Руси, то здесь, очевидно, монголов просто отбили, поскольку они уже были обескровлены и утомлены предыдущей вооруженной борьбой. А о том, что происходило через год, и через два, вплоть до Киева и через прохождение монголов по землям Галицко-Волынского княжества, мы уже рассказали. И я думаю, сейчас мы начнем обсуждать совершенно другое. Не военные действия, а результат самого нашествия, который даже, пожалуй, важнее, чем сами события битв и осад русских городов. А сейчас я хотел бы, чтобы в эфире прозвучала мелодия «Русь под игом монголо-татарским». Это отрывок из кантаты «Александр Невский» Сергея Сергеевича Прокофьева.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, после этой музыки, страшной музыки, трудно сказать эти слова, тем не менее, я их все-таки произнесу. Это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы с доктором исторических наук, главой историко-просветительского общества Сергеем Викторовичем Алексеевым обсуждаем Батыева нашествие на Русь в 13-м столетии, а также его последствия. Ну вот сейчас пришло время обсудить именно последствия. Русь, во всяком случае, значительная ее часть, Русь, Северо-Восточная, Южная Русь, то есть Киевские земли, Рязанщина, Владимиро-Суздальская Русь, в значительной степени Новгородская Русь, оказались в политической зависимости от Орды. Государство, которое сначала было восточной окраиной огромной Монгольской империи, потом получило независимость, и, в общем-то, русский улус, по оценкам различных специалистов, пребывал то ли в умеренной политической зависимости от Орды, то ли под игом, традиционная точка зрения под игом, и это значит, что, во всяком случае, в первые десятилетия этой так называемой политической зависимости условия ее были страшные, кабальные, разорительные, и, в общем, вопрос о том, было иго или не стоит о нем говорить, я адресую нашему гостю.
Знаете, когда говорят об умеренной политической зависимости, тут сразу встает вопрос в сравнении с чем.
Нет, но если там не всех в концлагерь посадили, как в 20 веке делали, то, может быть, умеренный считать?
Ну, тогда в средние века вообще не было неумеренной. Что касается умеренности, ну, в сравнении с теми государствами, которые просто были стерты с лица земли, как Хорезмо-Львовская Болгария, а в сравнении с половцами, которые стали низшей кастой на какое-то время, фактически, кочевого монгольского общества, может быть, можно говорить о какой-то умеренности, поскольку русские князья все-таки те, кто выжил и согласился подчиниться монголам, получили от них возможность, если их, конечно, не травили и не убивали или в Каракоруме, или в Сарай-Бату, тем более, что Сарай-Бату и Каракорум соперничали между собой за Русь первое время.
Получили возможность администрировать на своей земле, собирать дань, и, в общем, улусу предоставили самоуправление.
Верно. В общем, да, на таких же условиях, допустим, государства Закавказья попали в зависимость от монголов, на таких же условиях Корея попала в зависимость от монголов. То есть, ну, вот да, были случаи, когда не полностью стиралось государство, а когда оно попадало в политическую зависимость.
В особенности, когда там много лесов, речек и, в общем, не тот характер местности, на котором степняк может разгуляться со своим скотоводством.
Вот очень уместно, что вы об этом вспомнили, потому что далеко не везде на Руси установилась вот эта умеренная политическая зависимость.
Уточним.
Переяславское княжество, фактически вся левобережная Киевщина.
Имеется в виду Переяславль-Южный.
Переяславль-Южный, да. Фактически вся левобережная часть Киевской земли, которая обычно у нас определяется как Переяславское княжество, действительно, Переяславль был наиболее крупным и основным центром этой территории, она исчезла с политической карты, и на его месте появилась Переяславская Орда, где распоряжался хан из чингизидов Курамза.
Ну, вообще-то и Черниговское княжество сначала распадется, а потом вообще исчезнет.
Черниговское княжество исчезло все-таки не совсем. Город Чернигов остался и не стал ханской ставкой. Но, конечно, после того, как в Орде был убит великий черниговский и киевский князь Михаил в 1246 году, и его сын, старший Роман, переносит фактическую столицу Черниговской земли в защищенные лесами Брянск, Чернигов приходит в крайний упадок. Эти территории неоднократно подвергаются, и даже более северные территории неоднократно подвергаются вторжениям, карательным экспедициям, просто грабительским набегам. Там хозяйничают ордынские послы, баскаки. Черниговское княжество как политическая реальность исчезает.
Ну хорошо, Северо-Восточная Русь сохраняет старейшего из князей в качестве главного администратора. утверждаемого в ставке монголов и правящего формально из города Владимир, хотя, в общем, значение Владимира как столицы второй половины XIII века падает, столица фактически там, где находится этот старший администратор. Но вот в отношении Северо-Восточной Руси стоит говорить о том, было иго или не было, потому что она как политическая реальность не исчезла. Какие условия можно назвать игом, ну или, с вашей точки зрения, нельзя назвать? В чем выражалась эта зависимость?
Понимаете, тут вот именно вопрос, как назвать. Называть мы можем как угодно, но есть исторические факты.
И что было на самом деле?
Во-первых, нашествие оставило за собой разоренными, часто невосстанавливаемыми, подавляющую часть городских и городского типа поселений северо-восточной и всей остальной Руси. На северо-востоке, может быть, в меньшей степени, чем на юге, но все равно.
Десятки городов исчезли, не восстановились или стали селами.
Остались десятки городов из сотен городов и крепостей, имевшихся до этого. Ремесленное население, многие крестьяне были не только истреблены, но и угнаны либо в Поволжские ставки Бату, либо еще дальше на восток Каракорум, где появляется целый русский квартал.
Мы можем твердо сказать, что отгон ремесленников реально имел место?
Можем, поскольку произведения русского ремесла, гончарство, металлургии появляются в большом количестве, массово, с этого времени в Среднем и Нижнем Поволжье и в Монголии. Кроме того, у нас есть прямые свидетельства о переселенных из Руси мастерах и русских пленниках, которые позднее так или иначе выбивались в люди в монгольской и китайской армии на Дальнем Востоке, у нас есть свидетельства об этих людях. Это была довольно большая община. Это были тысячи людей.
Ну, а что касается дани выхода, насколько она была тяжела, обязательна?
Ну, то, что она была обязательна, это несомненно. Монголы тщательно следили за ежегодной уплатой дани. Конкретно ее размеры варьировались со временем, изменялись, мы не можем их вот так безусловно четкостью проследить. На первых порах дань выплачивалась не только Бату, и даже не столько в пользу Бату, сколько в пользу великого хана Каана в Каракоруме. При этом великий хан отдавал эту дань на откуп на протяжении первых 25-30 лет, отдавал эту дань на откуп среднеазиатским купцам.
Так называемым бисерменам из русских летописей.
Да.
А от них, кстати говоря, зафиксированы попытки исламизации русского населения.
От них, да, зафиксированы попытки либо подкупом, либо силой обратить тех, кто был отдан им во власть, в ислам.
То есть, вот, скажем, те разговоры, что вот Европа пыталась нас окатоличить, а Орда нас не трогала, они не совсем верны, и Орда тоже предприняла определенные усилия.
Это были не усилия центрального правительства Орды, и тем более Монгольской империи, но это были усилия тех людей, которым Монгольская империя дала очень большую власть на Руси. После восстания против них в 1262 году эта практика прекратилась. Но при этом, конечно, она продолжалась достаточно долго, чтобы оставить глубокий след в исторической памяти.
Вопрос прямой, ясный. Очень часто сейчас видишь у исторических публицистов, слава богу, не у специалистов, но у публицистов весьма, повторяю, часто высказывание о том, что Орда была для России полезна, что она взрастила русскую государственность, что великолепное состояние торговых путей, единое экономическое пространство и своего рода имперская государственной машины Орды впоследствии дали благотворный эффект на экономику Руси, обучили Русь быть державой, империей и так далее. То есть, в общем, некоторые уверены, что вообще иго была очень полезная вещь, и Россия бы не состоялась бы без него. Ваше мнение?
Понимаете, отрицать воздействие иго-монгольского владычества, ордынского владычества на дальнейшую политическую историю, в частности, на политический строй России, отрицать такое воздействие, конечно, нельзя.
Но было ли оно благотворным?
Начать с того, что в системе российской государственности это был далеко не единственный и, может быть, даже не основной источник и образец.
Но образец все-таки византийский.
Образец, основной. Конечно, Византия, да. Что касается благотворного влияния. Ну, вот вы перечислили целый ряд вещей, которые могли бы дать благотворный образец.
Теоретически.
Теоретически. Единое экономическое пространство. Оно перестало существовать, как только между самими чингизидами начались усобицы.
А это очень быстро.
Это очень быстро, и, в общем, уже в 50-х, 60-х годах 13 века распри между ханами шли... И, соответственно, русские шли в открытую, в большие войны. Русские князья вынуждены были в них участвовать.
То есть это буквально через 15-20 лет после Батыева нашествия.
Конечно, фактом является, допустим, заимствование почтовой системы.
Которую сами монголы заимствовали у китайцев.
Да, китайского происхождения, и, в общем, и мусульманские народы ее заимствовали у монголов, вернее, у китайцев через монгольское посредство, и Русь заимствовала у китайцев через монгольское посредство. За это, конечно, большое спасибо. Но, с другой стороны, все-таки надо посмотреть правде в глаза, что единое пространство Монгольской империи перестало существовать очень скоро после ее создания.
Это фактически была империя эфемерная, держава-призрак.
Ну, собственно, это судьба всех ранних государств, и Русь в свое время тоже проходила через это.
А вот в плане именно государственного единства, крепости и так далее, до какой степени Орда этому способна была научить Русь?
Ну, вот, собственно, сами можете и судить. Орда точно так же дробилась на улусы, как Русь дробилась на уделы.
То есть, в принципе, никакой политической устойчивости, никакого государственного единства Орда дать не могла и не дала, поскольку Русь оставалась раздробленной, чуть ли не даже более раздробленной, чем раньше, на протяжении конца 13-го, 14-го, начала 15 веков.
Орда достаточно напугала князей, чтобы они на время прекратили усобицы.
Но вскоре
они возобновили эти усобицы и стали приглашать для участия в них ордынцев.
Даже более того, в северо-восточной Руси усобицы мы видим более значительные, чем в первой половине середине XIII века.
Безусловно.
Ну что ж, я вижу, что позитивного это завоевание, установившееся иго Руси почти ничего не дало, а вот разорение, порабощение, отгон населения – чудовищные потери во время этого нашествия и от последующих карательных экспедиций, а их были десятки экспедиций, вот это та горечь, та трагедия и тот ущерб, который щедро причинили Руси завоеватели. То есть, честно скажем, традиционная точка зрения, что завоевание зло, что иго зло, и то, что Русь не ученица Орды, а просто рабыня Орды какое-то время, имевшая минимум свободы, минимум возможности развиваться, но, в общем, хотя бы сохранившая жизнь и перспективу освободиться из этого рабства впоследствии. Вот это, наверное, то, что есть на самом деле. Если я вас правильно понял, из ваших слов, наверное, можно было сделать такой вывод.
Совершенно верно. Если говорить даже о том, что Орда действительно способствовала возвышению северо-восточной Руси, очень частая тема, что Орда перенесла сюда, центр Руси. Ну, оставляя в стороне, что это миф, Орда, в общем, пока град Киев, по словам русского летописца, не разбежался из-за ордынских же усобиц, в общем, ордынские ханы были не против, чтобы на Руси было 2-3 центра, может быть.
Ну, они вообще на единство не настаивали, скорее, напротив.
Вот, на самом деле, и вот это еще имеет смысл напомнить, что разделение Руси, разделение русского народа, политическое, отчасти этническое, произошло именно вследствие нашествия.
И за это тоже наше горькое спасибо Батыю. Ну что ж, мне осталось, дорогие радиослушатели, от вашего имени сказать спасибо Сергею Викторовичу Алексееву И поскольку наша передача подходит к концу, у меня времени ровно на то, чтобы произнести спасибо за внимание. До свидания.
Исторический час на радио «Вера».